Теперь, наконец, показалось мне, пришло мое время. Вернее, не пришло и никогда, наверное, здесь не придет. Если я вообще хотел еще что-то попробовать сделать, это должно было случиться сейчас. Ибо я чувствовал, что условия для деловых переговоров могут здесь только ухудшаться и ухудшаться. А усаживаться здесь навсегда, как намеревался, по-видимому, поступить этот агент, было не в моем вкусе. С ним, кстати сказать, я совершенно не собирался считаться. Поэтому я сразу стал излагать свое дело, хоть и видел, что Энн хотелось сейчас поговорить с сыном. К сожалению, у меня есть привычка, когда я, говоря что-нибудь, разволнуюсь, а это случилось очень скоро и случилось в этой комнате больного раньше обычного, вставать с места и во время речи прохаживаться по комнате. Как неудобна такая манера в собственной конторе, в чужой квартире это все же немного обременительно. Но я не мог совладать с собой, особенно без привычной папиросы. Что ж, у каждого свои дурные привычки. Мои еще достохвальны по сравнению с привычками этого агента. Что можно сказать, например, по поводу того, что свою шляпу, которую держит на колене и медленно передвигает там взад-вперед, он иногда вдруг совершенно неожиданно надевает на голову. Он, правда, тут же снимает ее, словно это случилось нечаянно. Но все-таки какое-то мгновение она находится у него на голове, и время от времени он повторяет это снова и снова, такое поведение, право же, можно назвать непозволительным. Мне-то это не мешает. Я прохаживаюсь, я целиком поглощен своими делами и не замечаю его. Но ведь, наверное, есть люди, которых этот фокус со шляпой может совершенно вывести из себя. Впрочем, разгорячившись, я не обращаю внимания не только на эту помеху, но и вообще ни на кого. Я, правда, вижу, что происходит, но пока не кончил или пока не слышу прямо-таки возражений, как бы не принимаю этого к сведению. Так, например, я прекрасно видел, что Энн способен мало что воспринять. Держа руки на подлокотниках, он неудобно вертелся так и сяк, смотрел не на меня, а бессмысленно ищущий в пустоту, и лицо его казалось таким безучастным, словно ни звуки моей речи, ни даже чувства моего присутствия не проникали к нему. Видя все это болезненное, дающее мне мало надежд поведение, я, тем не менее, продолжал говорить, как если бы у меня была еще возможность своей речью, своими выгодными предложениями. Я сам пугался уступок, на которые шел, хотя их никто не требовал. Все, в конце концов, привести в равновесие. Известное удовлетворение испытывал я и от того, что агент, как я мельком заметил, наконец оставил свою шляпу в покое и скрестил на груди руки. Мои заявления, рассчитанные отчасти на него, нанесли, казалось его планом, чувствительный удар. И на радостях я бы, может быть, еще долго продолжал говорить, если бы сын, которым я до сих пор, как лицом для меня второстепенным, пренебрегал, вдруг не приподнялся с постели и не заставил меня, подняв кулак, замолчать. Он явно хотел еще что-то сказать, что-то показать, но у него не хватило сил. Я принял все это за лихорадочный бред, но вскоре, невольно взглянув на старика Энн, понял, в чем дело.